Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» психолог, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России, писатель Валерий Зеленский. Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер.
И социолог, директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Виктор.
Позавчера мой коллега Анна Качкаева в программе «Время гостей» обсуждала настроение россиян в 2008 году с директором Левада-центра Львом Гудковым. Сегодня мы отсюда из Петербурга, можно сказать, в какой-то степени продолжим эту тему, но несколько в ином ракурсе. Мы обсудим те процессы, которые происходят в общественной жизни России и Петербурга отдельно, не только с точки зрения социолога, но и с точки зрения психолога, психоаналитика. Проведем, если так можно выразиться, сеанс психоанализа современного российского общества. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании. В Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели также могут присылать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Сразу к моим собеседникам я обращаюсь. Сегодня у социологов, политологов существует два мнения относительно того, что происходит в стране. Первое вкратце заключается в том, что ситуация в стране стабилизировалась, доходы населения растут, как бы там ни было, люди занялись устройством своей жизни, прежде всего этим и объясняется политическая апатия населения. Но в целом, по мнению этих социологов, все идет хорошо, все развивается в нужном направлении, и дальше будет еще лучше. Это оптимисты, назовем их так. Другие эксперты-социологи говорят совершенно противоположное. Разрыв между населением и властью достиг такого уровня, что возникло полное отчуждение общества от политики, власть не способна решить никаких или почти никаких проблем, стоящих перед обществом, цензура, пропаганда государственных телеканалов, зачистка политического ландшафта от оппозиции и многое-многое другое ведут страну прямым путем к развалу или каким-то другим катаклизмам. Это примерно говорят то, что говорят пессимисты, назовем их так. И вот вопрос первый, значит, к Сергею, к социологу. Кому вы больше относитесь, к пессимистам или оптимистам? Потом такой же вопрос я задам психологу.
Я все-таки стараюсь, понимаете, объективно отражать нашу действительность, поэтому можно сказать, что в определенной части правы и оптимисты, и правы, и пессимисты. Здесь, смотря, кажется, какую точку, какую позицию занять. Потому что если мы взять позицию по оценке общественного мнения, да, общественное мнение констатирует, что жизнь улучшается. Эту констатацию мы свидетельствуем от опроса к опросу, то есть от года к году. Взять хотя бы вот как оценили в Петербурге прошлый год. Данные последние, которые были проведены нами, в конце декабря было исследование, о том, что положение дел в Петербурге улучшилось за 2007 год, сказали 50%. Думайте, 50%. А о том, что ухудшилось, сказали 9%. А ситуация аналогичная по стране, несколько хуже, но все равно с большим знаком плюса. Об улучшении ситуации в стране заявили 38%, а о том, что ситуация ухудшилась, 17%. Причем на последние данные это, конечно, еще сильно повлиял осенний скачок цен. В данном случае, конечно, у нас население, оно, понимаете, все-таки бдительное, и оно следит за теми, теми событиями, которые происходят. И если эти события начинают затрагивать сильный интерес населения, это сразу же идет сообщение. Поэтому население не находится, понимаете, в такой ситуации, что благодушие, апатии, все хорошо, прекрасные маркизы. Нет, если хорошо, отмечается хорошо. Теперь, что касается пессимистов, понимаете, это, наверное, ту точку зрения, которую разделяю во многом я, потому что то, что достигнуто, это мизер. На самом деле возможности России и человеческие, и материальные позволяют сделать гораздо больше. А тот путь, который сейчас выбран, это путь, действительно усиления роли государства, вроде бы исходя из благих пожеланий. Это, понимаете, любое же такое решение идеологически обосновывается, почему мы должны именно идти по этому пути. То оно рано или поздно, мне кажется, оно приведет нас к той ситуации, к чему, в какой ситуации оказался Советский Союз, к 85-м году, когда все, уже были исчерпаны все резервы роста, и необходимо было что-то предпринять. То есть, пока, если можем сейчас сказать, ситуация стабильна, но эта ситуация ближе идет к застою, уже такая застойная стабильность, и через некоторое время у нас будет или снова перестройка, или что-то другое. Если это коротко.
Как долго?
Как долго? Ну, пока, понимаете, лет 5-то еще будет застой минимум. Пока нет никаких предпосылок. Ну, здесь самое главное, ну, понимаете, желать этого, как говорится, невозможно. Это внешнеэкономическая конъюнктура. Вот если бы рухнет цена на нефть, то сразу, как бы, вот эти наши все проблемы, они оголятся. Хотя есть какой-то у нас запас прочности, ну, наши эти фонды валютные, ну, насколько их хватит, непонятно. И потом, понимаете, это же, почему сейчас не вбрасываются эти деньги? Потому что это сразу эти деньги будут с экономикой, ну, съедены. Это инфляция, инфляция. Вот сейчас стали немножко перед выборами, да, повышать зарплаты. И с чем мы закончили год? Планировали закончить год с инфляцией 8%, закончили 12%. А вкрапления это были минимальные, мизерное повышение зарплаты пенсионеров, да, на 300 рублей, ну, какие-то повышения бюджетникам зарплаты, что-то, какие-то еще выплаты. То есть мизерные зарплаты, и уже это сказалось. Поэтому, ну, здесь, конечно, лучше, конечно, говорить экономистам по поводу того...
Значит, понятно, какие, спасибо, да, решения, Сергей. Да. Тот же вопрос к психологу Валерию Зеленскому. Пожалуйста, вы больше пессимист или оптимист?
Ну, я также не отношусь ни к одному лагерю, ни пессимистов, ни оптимистов. Я бы вообще посмотрел на проблему в контексте тех базовых ценностей, которые реализует человек в своей жизни. Если эти ценности он имеет возможность реализовать, значит, ситуация лучше. Если нет... то хуже. Какие это ценности? Всегда на протяжении всей человеческой культуры этих ценностей были это отношения человека с Богом, отношения его с природой, отношения с другими людьми и отношения с самим собой. Если мы увидим эту ситуацию, которая сейчас на всех ее ипостасях, то есть и в политическом, и в религиозном, и в социально-экономическом плане, и психологическом улучшается, то, стало быть, можно говорить о том, что общество действительно эволюционно меняется к лучшему. Но здесь есть много вопросов. Но прежде всего мы наблюдаем последние годы огосударствление политических функций, которые исходно, изначально, имманентно принадлежат обществу. И человек еще с Аристотеля времен полагался политическим животным. Возникает парадокс. Политической энергии у людей огромное количество. А реально формы и, так сказать, контейнеры, сосуды, в которых эта политическая энергия реализуется, они экспроприированы, они отобраны. Но сама политическая энергия, подчеркиваю, она остается за обществом. Вопрос только в том, чтобы вот на фоне происшедших событий, я бы не сказал, что здесь какое-то ухудшение. Это переустройство, некоторое переоформление политической энергии, ее форм. То есть, да, государство и общество во многом противоречат друг другу, потому что государству очень важно приватизировать вообще все. И мы знаем, что в тоталитарных структурах такие функции не только политические, но и экономические, и культурные, и даже психические функции очень часто на них претендует государство. То есть, когда произошел слом машины, то, естественно, человек потерял все свои старые ценности и оказался, в общем, в ситуации, о которой вот мы сегодня, наверное, и будем размышлять. Это действительно кризис идентичности на всех уровнях.
Спасибо, Валерий, а мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзунков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях писатель, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России Валерий Зеленский и директор Петербургского социологического центра «Мегаполис», социолог Сергей Исаев. Вы говорили о кризисе идентичности. А в чем он заключается, этот кризис?
Ну, прежде всего, это кризис ценностей. То есть у нас была, худо или бедно, но была идеология. И эта идеология фактически формулировала мир ценностей для советского человека. Как только эта система рухнула, то, ну, грубо говоря, человек, если такой привести символический пример, это исход из большевистского рабства, скажем, да? Исход произошел, по дороге старые ценности были утрачены, Моисей, условно говоря, Ельцин, он вел по, так сказать, пустыне неопределенности, потому что ту страну-то мы утратили, А новый мы стали создавать, и вот, ну, фактически чем кончилось? Кончилось тем, что зашел за куст, оттуда вышел со скрижалями, а это фактически оказалось не текст, а, собственно, сам человек, Путин. Мы имеем воплощенный образ, вот план. Вы читали? Кто-нибудь читал этот план? Что это такое? Ну, фактически это есть, ну, воплощенный...
Это послание.
Ну, вот, ну, в каком-то смысле там написан текст, конечно, но мы имеем на психологическом уровне воплощенный образ. Это и есть мир новых ценностей. Это красивый мачо такой человек, который своим собственным образом вызывает желание за ним следовать. А страна, которая устала, или общество, которое устало от утраты и блуждания, и вот в этом и есть утрата. Человек утратил понимание, кто он теперь, житель какой он страны. Он утратил понимание внешнего. Раньше у него обязательно были враги, и обязательно был, так сказать, первый принцип – это милитаризация. Вдруг всех военных стали переквалифицировать в ларечников и, так сказать, менять их профессию. Произошло некоторое внутреннее переустройство. Семья, ну, это отдельная тема, не случайно сейчас год семьи, мы, наверное, об этом тоже потом поговорим, это действительно, на мой взгляд, важнейшего. Но и момент семьи тоже чрезвычайно важен. Семья продолжала разрушаться, как она разрушалась при большевиках, разрушалась буржуазная семья, разрушалась крестьянская семья, разрушались различные патриархальные связи, межпоколенные, и человек, это все утраты, это все утраты, и в конце концов, что оказалось, что родители в хосписе или же в доме престарелых, а дети социальные сироты миллионы, вот вам тоже утрата, значит, семья, вот не случайно эта встреча была, я считаю, что она очень важна. Другое дело, как она проводилась.
А чем она важна и что вам не понравилось, как она проводилась?
Ну, во-первых, семья – это некоторый фокус, это контейнер, в котором все ценности, вот эти, о которых я уже сказал, они сконденсированы, и в них как раз, в этом котле они реализуются. И, казалось бы, действительно, семья – это вечные ценности. Человек умирает, носит имя семейное, семейные кладбища, могилы, памятники. Во всяком случае, семья – это тот самый мощнейший истории, архетипически сложившийся институт, в котором не только биологическая функция репродуктивная осуществляется, но осуществляется и масса социальных, и вот реализуются все эти отношения и с Богом, и с природой, и с другими людьми, и с самим собой. Но, ну, конечно, опять-таки, мы имеем дело с феноменом огосударствления. Я, по-моему, уже сказал, что на протяжении последних лет государство с большим удовольствием приватизирует, экспроприирует эти функции общества. Потому что общество оказалось не готовым. Ему была дарована, он ее не завоевал, ему была дарована свобода. И он не знал, как с ней распорядиться, поэтому с удовольствием ее сдал. Потому что что с ней делать? Это же искусство. Свободе надо учиться. Учиться поколение учится свободе. Искусство быть свободным – это очень тяжелое и длительное искусство. И, ну, что можно... Общество такое, какое оно есть. Поэтому говорить, хорошее оно, лучше стало или хуже – это пустое занятие, вообще говоря. Так надо вырабатывать критерии.
Сергей, вы согласны?
Ну, это все-таки, мне кажется, такой, хотя, наверное, естественно, в любом высказывании всегда есть крупица истины, но это все-таки какая-то пессимистическая оценка того, что происходит. По крайней мере, я вот на уровне массового сознания, ну, поведения населения, это не фиксируется, не наблюдается. Дело в том, что я вообще, может быть, я, конечно, здесь не прав, это есть специалисты, но я считаю, что массовое сознание, оно очень, понимаете, консервативно, изменить его невозможно, может быть, только тысячелетия должны пройти, если мы только говорим в терминах, кто что понимает под массовым сознанием. Потому что вот как был человек, я не могу сегодня сказать, что вот сегодняшний современный человек, он, не знаю, духовнее, нравственнее, чем эти люди, которые жили, ну, 2000 лет назад, 3000 лет назад. Ну, когда уже, ну, появились первые источники о том, печатные источники информации о том, чем живет человек. Не случайно он нам сегодня, мы также, как бы, нам близки и понятны те образы литературы, искусства, которые были написаны там тысячи лет назад, да, «Одиссея», там, «Гомеровская» и прочее, прочее, или мы читаем там философские трактаты Платона, Аристотеля, это как будто сегодня, потому что говорится о тех вещах, ну, вечные проблемы.
Искусский утро тоже сегодня.
Ну, снова, да, понимаете, вернулся, да, поэтому я вернулся. Считаю, что массовое сознание изменить очень тяжело, иначе было бы, как бы, достаточно просто, и слава богу, что этого нету. Это только, вы понимаете, вот сейчас, как бы, эксперименты начинают проводить, там, клонировать какие-то части, не дай бог, если вот начнется эти экспериментаторства в области сознания и что-то менять, даже исходя из благих побуждений. А что меняется? Да, конечно, меняются условия жизни. И, соответственно, если меняются условия жизни, то вот то сознание, которое есть у человека, что у него заложено, и плохого, и хорошего, оно начинает или проявляться более позитивно, или проявляться более негативно. То есть в человеке, ну, заложено, ну, атеисты скажут, природой, верующие люди Богом, да, ну, какая разница? Вот это уже никуда не отнять. Ну, и здесь, конечно, неправо, например, был, ну, в чем неправ, скажем, марксистский подход, что, конечно, бытие не определяет сознание, бытие оказывает огромное влияние, вот о чем я говорю, огромное влияние, но чтобы изменить бытие, изменить сознание, нет, сознание, оно, как бы, вот если кто верит от Бога, да, оно вечное и бесконечное.
Но это дорога,
да,
с двухсторонним движением.
Да, 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 но все-таки, говорю, что когда меняются условия, вот эти, мы сами по себе знаем, как ведем мы себя, когда мы находимся в одной компании, мы по одному, находимся, скажем, в другой по-другому, или куда-то едем по-третьему, если создаются возможности, мы стараемся. Лишь единицы, конечно, которые способны не поддаваться влиянию, как бы, всего и оставаться, ну, вот такие люди, как бы, ну, это единицы. Ну, а теперь, что касается все-таки вот о том, как воспринимает население свою жизнь, ну, понимаете, для социологов есть универсальный показатель, понимаете, достаточно его одного, и больше ничего не надо. Это удовлетворенность жизнью. Вот если мы спрашиваем человека, вы удовлетворены своей сегодняшней жизнью? Если он удовлетворен, это же другое. Чем он удовлетворен, почему? Можно ли быть вообще этим удовлетворенным? Ну, он удовлетворен. Значит, он себя, наверное, с точки психолога чувствует комфортно. Другое дело, мы можем там разбираться.
Есть данные по Петербургу?
Да, конечно. Но вот я говорю, что вот данные, с чего мы начинали, этот мониторинг ведется 91-го года. Вот в 91-м году по Петербургу удовлетворенных жизнью было 15%. А сейчас под 60%. Особенно, значит, редкий скачок произошел, ну, вот, кому-то это, как говорится, покажется плохо, кому-то хорошо. Именно вот, когда закончилась эпоха Ельцина и настала эпоха Путина. Примерно вот в 2000 году мы зафиксировали резкий скачок, это примерно 30%. 30% в 2000 году. И вот посмотрите за эти, ну, 8 лет, да, значит, еще идет. Ну, вот это, понимаете, это все. А отсюда уже идут и другие ощущения. Если я удовлетворен жизнью, против чего мне-то протестовать?
Вопрос психологу Валерию. Вы согласны с такой позицией, скажем так?
Ну, с точки зрения, с позиции данных, вообще, мнения общественного, конечно, согласен. Да, люди так себя воспринимают. И вообще говоря, даже психологически говоря, если вы скинули себе эту ответственность за себя даже, если вы опять в собесе, так вам легко и удачно. Вы вообще скинули тяжелую вещь. Ведь это же очень трудно быть ответственным за самого себя, за свою семью, за, ну, вообще за ту территориальную, как бы, сферу, в которой ты оказываешься. И поэтому вот этот вздох облегчения, другое дело, что он таит в себе массу негативных теневых вещей. Ведь мы продолжаем жить, жизнь не закончилась на этом. А что будет дальше, если мы посмотрим на то, как развивается структура, как она вот строит свои отношения с природой, когда мы, можно сказать, подсели на иглу, когда мы на нефтяной игле сидим, и это, в конце концов, зреет здесь уже маячит тень экологического преступления. Ведь фактически страна, которая ничего не производит, ну, я условно говорю, конечно, она производит, но в основном, в отдельном весе, мы не производители, мы добытчики, потому что то, что мы берем у природы, отсасываем, как у нее, у матери родины, вот присосались к игле, и сосут. То есть это эдиповы дети. Вначале они замочили отца, ну, не в сортире, но где-то в Ипатьевском доме. Потом уже в этом, так сказать, в этой команде они вступили в отношения с природой, когда природа стала для нее просто бездушенным таким веществом одноразового пользования. Из нее нужно было высосать, и Мичурин им дал, так сказать, зеленый свет. И тогда обездушенная природа, из нее получили карт-бланш высасывать все. Вот теперь сосуд. Значит, это фактически жениться на матери, мать природа, на матери родине. И сейчас хорошо, потому что сейчас доза принята. Но когда начнутся ломки, И с точки зрения аналитической психологии, эти ломки начнутся, от них никуда не деться.
Прозрение... Да, Валерий, вот здесь совершенно правильно, чтобы вот нас поняли правильно, как говорится, и радиослушатели. Одно дело, когда мы говорим наши сегодняшние ощущения, ну вот здесь могут быть противоречия, но все-таки, говорю, что если брать результаты солидных социологических фирм, что да, фиксируется, ну, по множеству показателей, удовлетворенность жизни увеличивается, оценки улучшаются, даже оценки там правительства и прочее, прочее, прочее. Но здесь и на что... Есть наука и ученые, которые говорят, друзья мои, а не проснутся ли потом вот в холодном поту, как это неоднократно было, прекрасно жили при советской власти, ходили, пели песни, ну, действительно были все счастливы. А потом оказалось, и опять будем говорить, да кто ж нас вообще, кто же это виноват, искать, да, Валерий, искать виноватого, а когда, ребят, надо было самим что-то как-то думать, что как неправильно мы живем, хотя...
Ну, по сути дела, наш разговор в каком смысле есть предупреждение. Мы, да, в данном случае я не выступаю как пессимист, я так же, как и все люди, вижу, что мы объективно живем лучше. Хотя, опять-таки, всегда ставится запятая «хотя». Но психологи всегда так...
1,5 миллиона иномарок куплено в прошлом году.
А почему, их не могли купить. А к чему это приводит? Это к трамбированию городских транспортных систем. И к инфарктам социальным, не индивидуальным.
И рост смертности на дорогах.
Рост смертности на дорогах, отравление, общая загазованность, экологические все эти пертурбации. То есть, видите, везде есть как бы своя положительная сторона, но всегда... Да, есть отрицательное. И от этого нам никуда не деться. Важно вот разбирательство. Вот и важен анализ, который... И спасибо Радио Свобода, что пригласила на этого разговора. Но это обязательно необходимо проговаривать. Нам важно разговаривать. И вот сюда должна канализироваться политическая энергия. Пусть те формы, которые были, они экспроприированы, но они остались. Есть же и другие. Дискуссионные клубы, политические клиники. Вот я, в частности, провожу политические клиники часто. И это тоже одна из форм, где артикулируется политическая энергия, где она приобретает некоторые конструктивные формы и так далее. То есть, в общем, ничего плохого, все идет, жизнь идет.
А как вкратце, если можно сказать, выглядит политическая клиника? Это что?
Политическая клиника — это особый такой аналитический инструмент. Это инструмент, вот он описан очень хорошо в книге «Тайная жизнь политики», которую я 5 или 6 лет назад выпустил со своим предисловием. Это книга лондонского профессора Эндрю Сэмюэлса. Ну, она почему-то не очень получила обратную связь в обществе. Видимо, вот как раз тогда и не было необходимости. А сейчас, когда петух начинает клевать, то, возможно, к ней интерес проявит общество.
Валерий, ну мы вернемся еще к этой теме. А я напоминаю, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Российский «Газпром» в Сербии. Кения, гуманитарный кризис для Африки, анализ убийства начальника УБОП Кабардино-Балкарии, наука, итоги 2007 года в антропологии. Эти темы сегодня в программе «Время политики» слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей», в которой принимают участие президент Фонда поддержки аналитической психологии в России Валерий Зеленский и социолог Сергей Исаев, слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Центр избиркома России завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента в марте. Сегодня подписи избирателей сдали лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов и глава Демократической партии Андрей Богданов. Объединение «Другая Россия» требует роспуска Государственной Думы. В заявлении оппозиционной коалиции Госдума 5-го созыва названа нелегитимной, поскольку была избрана с нарушениями закона. «Другая Россия» утверждает, что получила неопровержимые доказательства фальсификаций. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд подверг критике действия российских властей по отношению к сотрудникам Британского совета в России. Офис Британского совета в Петербурге в среду приостановил работу. Генпрокуратура России объявила в розыск бизнесмена Бадри Патаркацишвили, обвиняемого в заговоре с целью свержения власти. Решение было принято после того, как суд в Тбилиси санкционировал предварительное заключение Патаркацишвили сроком на 2 месяца. Мосгорсуд признал законным арест Игоря Круглякова, члена Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка. К Кругляков является одним из обвиняемых по делу о попытке хищения из бюджета 40 миллионов долларов, возбужденного против заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Свертывание политических свобод в Китае, Венесуэле, Пакистане, Иране и России отмечается в специальном докладе правозащитной организации Freedom House, которая базируется в США. По оценкам организации, число свободных стран составило в 2007 году 90, это 47% государств планеты. Состояние здоровья писателя Василия Аксенова оценивают как стабильное.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях психолог, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России Валерий Зеленский и директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев. Мы сегодня обсуждаем психологическое состояние российского общества, пытаемся определить векторы, по которым идет его развитие, существующие экопсихологические угрозы и многое-многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 9613-43, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. У меня вопрос сразу к моим собеседникам. Вы говорили о массовом сознании, о невозможности его исправления, а вот социологи некоторые, в частности из Левада-центра, они отмечают, что в последние годы особенно заметно два явления. С одной стороны, у россиян сохранилось чувство своей некой неполноценности, ущемленности. Да? Президент Левада-центра, директор Лев Гудков, называет его совок. Да? Такой совок. С другой стороны, развивается чувство гордости, истории, героическим прошлым, чувством превосходства над всеми Англии, США, Франции и прочим. Как можно объяснить эти процессы, вот скажем, с психологической точки зрения?
Ну, понятие совка и понятие комплекса неполноценности – это присущие вообще любым системам такого тоталитарного, авторитарного толка. Поскольку здесь ведь, понимаете, с одной стороны, мы евроазиатская страна или Азия европейская. Значит, если мы смотрим на Европу, то мы по многим показателям общественного развития отстаем. Соответственно, у нас возникает такой комплекс. Значит, он требует компенсаторности. И поэтому она возникает в виде таких патриотических песен, вставания с колен, там вот этот какой-то чудовищно прекрасный образ, какое-то вставание с колен. То ли это Илья Муромец, то ли это что-то, то ли это победа над драконом, не знаю, и так далее. Но есть вещи, присущие таким системам. Это обязательно маятниковое колебание вокруг комплекса превосходства и неполноценности. Вместо того, чтобы жить нормально, так сказать, по ту сторону этого все время. И второе, это объект ненависти. Ненависти внешней, это обязательно. Или и внутренней тоже, ну, в зависимости от типа системы. Потому что это могут быть кулаки, там, я не знаю, буржуи, евреи или лица кавказской национальности, это империалисты. Обязательно наличие врага. И вот это, кстати, один из тревожных признаков. То есть в обществе нарастает артикуляция образа такого врага. То есть объекта внешней ненависти для людей. И люди очень быстро на это схватываются. Ну, потому что тут это отдельная тема, как государство манипулирует обществом и людьми.
Да, сегодня было закрыто даже отделение Британского совета в Санкт-Петербурге под давлением российских властей. Михаил Николаевич Сестроецк, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Будьте добры, вот на такой вопрос, если можно, ответьте вам как раз в тему, потому что... Ну, настроение зашкаливает ниже нуля. Вот мы голосовали, очень много людей, за Болдырева. Почему об нем ничего не слышно? Хоть как-нибудь просветите.
Какая ситуация? В принципе, Болдырев на этих выборах представлял у нас партию «Справедливая Россия», да? И, если я не ошибаюсь, он был третьим в списке. А несмотря на то, что «Справедливая Россия», если опять я не ошибаюсь, по Петербургу, ну, это второе место по России, по-моему, первое место какое-то астраханское, они получили больше. Ну, в абсолютном количестве голосов-то у нас больше, потому что в Петербурге больше избирателей, чем там в Астрахани. Но так получилось, что у нас прошли в Думу только два человека. Это Оксана Дмитриева и еще кто-то, я сейчас не помню. А ему не хватило мест. Ну, если бы вот «Справедливая Россия» получила бы больше, видимо, и по Питеру, и по России, то тогда бы, конечно, квота была бы выше.
Или была бы справедливее.
Виктор Город Королев, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот не можете ли объяснить мне? Я часто слышу вот на радио «Свобода» вот эти рассуждения о комплексах русского народа или общества, скажем, российского, в связи с неполноценностью или чувствами превосходства, и приводятся примеры, вот вроде там ситуации с Британским советом каким-то образом сюда подстегивается. У меня вопрос вот чем связан. Не получается ли так, вот я, например, в жизни ничего такого не наблюдаю, общаюсь с очень многими людьми. Ни комплекса превосходства, ни комплекса неполноценности. Не получается ли так, что вы вот конструируете такую вот схему чисто в пропагандистских целях? Скажите, пожалуйста.
Нет, наверное, вы совершенно правы, потому что, понимаете, то, что у вас говорится, есть оценки, но это оценки исследователей, наблюдателей. Но в основном они, наверное, базируются на той идеологии, которая в обществе распространяется и, понимаете, ну, пытаются ее. Это, конечно, идеология влияет.
Но это не мы, не мы конструируем,
да.
Не пропагандистское.
Конечно, но понимаете, а что касается этих каких-то комплексов, ну, наверное, согласитесь, я не знаю, наблюдаете, не наблюдаете, но отношение, скажем, к, если вы там русский человек, к нерусским, да, к Кавказу. Это же на бытовом уровне есть этот, как бы, ну, как назвать, проявление национализма, не национализма, или, ну, может быть, не так уж громко, но что-то есть, то есть это не наше.
Ну, это может и не быть комплексом. Я должен пояснить, что слово «комплекс» — это термин, который принадлежит глубинной психологии, и в том, что у человека есть комплексы, а они есть у всех людей без исключения, потому что это общечеловеческий признак, нет ничего ни плохого, ни хорошего, они есть. Другое дело, что когда они используются в политических целях, то тогда наступают проблемы, потому что комплекс – это всего лишь эмоционально аффектированное психическое содержание, ну, так говоря, заумным языком. Это некоторое самоощущение или ощущение внешнего, в котором включена эмоция. Это нормальное явление. Так что в комплексе неполноценности ничего нет плохого. Как раз это же стимул для того, чтобы его компенсировать, и, соответственно, вы развиваетесь и его преодолеваете. Это обычная личностная проблема, так что ничего тут...
Нет, ну, а на самом деле, да, в жизни нормального человека, я совершенно согласен с Валерой, есть и, ну, есть и ощущение и какой-то ностальгии, и чего-то, и какой-то зависти. Ну, мы завидуем, например, соседу, который лучше живет, или у кого-то более лучше, а почему у нас этого нет. Но здесь речь идет о том, что в данном случае в большей степени это идет все-таки, понимаете, влияние государственной идеологии. Хотя вот нас говорят, что у нас нет как бы сейчас государственной идеологии, она есть. Она есть, которую ее проводит вольно-невольно и партия власти, и лидеры наши. А если вы внимательно следили за прошедшей избирательной кампанией, ну, то там уж насколько проводилось, что, например, ну, один комплекс, что нас никто не любит.
Это постоянно.
Да, это постоянно.
Ну, по-моему, это не идеология, это пропаганда.
Ну, это одно, пропаганда всегда на основе базируется на чем-то.
Не обязательно. По-моему, это может быть просто сиюминутная пропаганда,
нет,
которая постепенно...
Нет, это исходит из того, именно из нашей уникальности. У нас же суверенная демократия, мы уникальны, мы ни на кого не похожи. Здесь есть, можно даже искать и, ну, понимаете, даже в нашей религии, православии, это есть тоже вещь уникальная, и которая, как говорится, ни в коем случае католицизм это плохо, а вот православие это замечательно.
Нет, в разных социальных институциях, а государство тоже в этом смысле институт, каждая стремится под себя писать сценарии общественные, поэтому здесь манипуляция – это естественный процесс, и тут нельзя их упрекнуть. Все стремятся манипулировать. Я, по крайней мере, говорю об этом не в том смысле, что мы можем это отменить. Мы просто должны об этом знать и, соответственно, каждый раз различать все эти вещи, где вы можете сотрудничать, а где вы чувствуете, что вами манипулируют в каких-то своих неведомых для вас целях. И вот вопрос только в этом.
Марина, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Конечно, очень хорошо сделать такие суждения, оценки, но вы знаете, что вот с точки зрения психического здоровья отдельной личности или целого народа, понимаете, вот у нас всегда по отношению к психологам, к психиатрам и к психоаналитикам есть такое народное предание, что все они не лишены вот целой болезни, только увеличены более сугубой, чем у каждого отдельного из их взятых пациентов. А вы хотите обобщить всех пациентов и сказать, что вы находитесь на таком уровне истины, на котором, наверное, никто, даже Иисус Христос или пророки древние не находились. Вот у меня только один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, уважаемые, какое вы считаете, у вас моральное право давать вот такие оценки психического здоровья ни одного человека-пациента, который бы к вам пришел и спросил о своем здоровье? Спасибо.
Понятно, понятно. Ответите, Валерий. Да, на самом деле мы, по-моему, не ставим себе задачу.
Здесь, да, совершенно верно. Во-первых, здесь никаких оценок не дается. Здесь раскрывается некоторое видение происходящего в политическом плане, поскольку политика действительно то острие, на котором общественные интересы схлестываются. И, соответственно, каждый выражает свою позицию. Антрополог скажет свою, психолог свою. И никакого здесь чувства превосходства или же уподобление себя Христу, имитающего Кристи, да, нет, конечно, и упаси Боже, здесь я с вами не согласен.
Да, Владимир, Саратовская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот есть такой народный термин «вытравить плод». Плоду этому очень больно, когда его выковыривают из чрева, но защититься он никак не может. Аналогично этому Россию можно уподобить такой женщине, в утробе которой существуют плоды в виде разных народов. Ведь у нас же страна федеративная. Вот как вы думаете, что ощущают славяне, которых явно вытравляют из чрева? Я поясню. Вот слово такое «славяне», оно уже упразднено. Недавно Александр Аузан объявил, что русские – это по крови угрофины. А славян как бы и нет. Вот как вы думаете, во-первых, что они чувствуют при этом, а во-вторых, чем это может кончиться для операторов, учитывая, что славянский плод, он не такой беззащитный, как эмбрион?
Ну, тут...
К вопросу о пропаганде.
Это да, это, скажем, да, обижает ли там русских. Ну, понимаете, русских трудно обидеть, поскольку в Российской Федерации русские, ну, кто считает себя русскими, да, они составляют 80%. Поэтому здесь, конечно, всегда, когда говорится о нарушении прав, говорят о нарушении прав малых, да, малых групп любых. Берем там по национальному признаку или не по национальному признаку. Ну, понимаете, вот в большинстве своем русские или там славяне, они себя не чувствуют уж настолько ущемленными. Другое дело, что когда начинают кто-то, определенные политические силы, как, например, ЛДПР, говорить, мы там, мы за бедных, мы за русских, ну тогда вольно-невольно, когда тебе говорят, да, ребята, вот посмотрите, значит, что там делается, вот нас там грабят и прочее. Вот отсюда и начинается ответная реакция. А так, ну, жили всю жизнь и было нормально. Ну, а вот сейчас, вот, даже вот, Игорь, по поводу ностальгии, все-таки это осталось, понимаете? Вот объединяться-то мы не хотим снова. Вот вопросы показывают. Вот собрать Советский Союз, как он был в тех территориях, мы не хотим. А вот, конечно, мы хотели бы объединиться, ну, по крайней мере, Петербург, с Украиной, с Белоруссией, да? А вот другие, ну, пускай себе живут. Но это нормально, понимаете? Это нормально. Ненормально сейчас может быть то, что вот эта территориальная целостность опять становится какой-то ценностью. Понимаете, она, на мой взгляд, она ценность только тогда, когда враг внешне на тебя нападает, вот тогда защищаю свою территорию. А когда кто-то хочет, ну, это либеральная ценность, великая либеральная ценность, что право нации на самоопределение.
Это как раз очень мощное свойство русского народа именно.
Да, мы никого типа не держим.
Потому что русские и славяне — это вообще очень такое аморфное определение, потому что вот русский — это даже прилагательное, это же не существительное. Русский какой? То есть вятичи, псковитяне. Соответственно, это достаточно большая территория, на которой живут русские люди. И проблема межэтнических отношений, конечно, очень сложная. Мы же живем в мультикультурном, мультирелигиозном государстве. Это действительно очень деликатный вопрос. Но слушатель как раз и коснулся одного из, видимо, вот этих этих комплексов, потому что русских не надо защищать, они прекрасно себя чувствуют, если, но если они вот чувствуют себя ущемленными, тогда и начинается вот это комплексное выявление, почему нужно вставать, с каких колен, для чего, то есть надо просто нормально жить и не заниматься вот тем, чтобы канализировать свою политическую энергию в эти вещи, потому что она угрожает деструктивными вещами. Ведь это же всегда, тогда твое становление должно происходить за счет кого-то. И вот тут начинается агрессия, начинается появление врага и все, что с этим связано. Это достаточно опасно.
Вячеслав Георгиевич, Подмосковье, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый. Виктор, у меня вопрос вашим гостям.
Да, пожалуйста.
Наверное, никто не будет отрицать, что мы живем при капитализме. Ставится неоднократно задача со стороны президента, правительства, там, Думы ликвидировать бедность. Создаются проекты всевозможные и так далее. Вот пусть гости ответят на этот вопрос. Возможно ли принципиально ликвидировать бедность в капиталистическом мире? Я считаю, что это невозможно. Потому что если ликвидировать бедность, значит, бедные должны быть в какой-то мере богатыми. А за счет чего? Да за счет того, что богатые должны с ними поделиться. Будут ли они на это готовы? Никогда в жизни. Поэтому это, не знаю, где этот вопрос повис и как он будет решаться. Пусть они ответят. И второй вопрос. Если уж капитализм такой хороший, скажите, какие у него преимущества перед социализмом? Нужно ли нам, сломя голову, бежать и развивать капитализм, забыв о социализме? Все.
Вы знаете, экономическая психика – это тоже отдельная огромная тема, но я хочу в связи с этим вам уж сказать. Капитализм возник как результат разрушения социалистических институтов и всего государства, которое было построено на этой идеологии. В основе экономического движения лежит выгода. И капитализм, прежде всего, может, там на своем знамени пишет о неравенстве. Неравенство, оно не только в биологическом плане, возрастном, каком угодно, но и в экономическом тоже. Поэтому всегда будут бедные, условно говоря, и всегда будут богатые. Но это вещь относительная. Нужно определиться, что мы вообще понимаем под бедностью. Ведь одно дело, когда действительно человек по всем экономическим выкладкам просто не может нормально питаться, и, соответственно, он обречен. Это такой геноцид, когда маргинальные группы обречены вымирать. И это тоже можно понять с точки зрения государства. Государству невыгодно, это обуза. Это, вообще говоря, лучше всего бы от них избавиться. Но государство вынуждено, я подчеркиваю, вынуждено мириться с этим и что-то делать. Поэтому оно делает так, чтобы, ну, по минимуму, так, чтобы удавка такая, чтобы не задохся, но и чтобы, в общем, не очень хорошо дышал, такое астматическое дыхание. Поэтому, ну, что сказать, понимаете, история различного рода экономических укладов, она... Все они плохие. Но, возможно, сегодня экономически в сложившихся условиях капиталистический уклад, возможно, даст какой-то толчок за счет неравенства, за счет действительно, за счет такой жестокой, можно сказать, геноцидной оплаты, когда мы потеряем и теряем чуть ли не по миллиону людей в год, это же страшно. Когда... Вот тут спрашивался о власти. Какая власть сильная, если при ней умирает столько людей? Это что за власть вообще?
Понимаете, если бы при социализме было хорошо, никто бы, не, как говорится, от него не отказался. И никто бы не поддержался. Мы помним конец перестройки, первые выборы, 89-й год, как активно поддерживали людей, ну, демократической формации, ну, и, по крайней мере, демократического слова. Отказались, и большинство-то не сожалеет об этом. Потому что, вот, ну, скажем, опять вы скажете, а ваши там данные неправильные. Но все-таки они есть. Есть данные, это наблюдается, и мы не хотим здесь никого дурить. Ну, вот смотрите, последние ответы петербуржцев, по какому пути должна... и развиваться Россия. Там варианты им зачитывались. Ну, первый путь. По пути развитых демократических стран мира. Последние данные. 36%. Искать свой путь, принципиально отличающийся от всех вообще. От того, что было и от того, что есть. Ну, это мы любители всегда же уникального пути развития. И это, значит, у нас 35%.
Это по Питеру.
Да, по Питеру. И вернуться, понятный вопрос, вернуться в социалистическое прошлое. 8%. Ну, вот есть сторонники, да. Понимаете, но это больше сторонники даже не идеологические, а ностальгические. У многих же социалистические социализм, это их юность, молодость. Ну, и действительно была какая-то защищенность. Ну, понимаете, коллективно опять вернуться во всеобщую бедность. Ну, конечно, это легче переживалось, понимаете, всеобщая бедность, когда не было богатых, ну, были какие-то подпольные миллионеры, да, кореяки там, да, как у Льва Петрова, да. Но они... А сейчас, конечно, тяжелее, наверное, как Валерий согласится, с точки зрения психологического восприятия, воспринимать богатство, которое рядом с тобой, а ты не имеешь возможности его иметь. Или когда ты, ну, как бы все живут одинаково, да, у всех там одна там похлебка, магазин пошел, два сорта колбасы и там, и, не знаю, там чего-то.
Ну, очень многим людям лагерь как принцип существования очень выгоден. Ведь вообще тоталитарная система – это лагерный принцип существования. Социалистический лагерь, капиталистический лагерь, пионерский лагерь, концентрационный лагерь – это тип, это модус вивенди. И, конечно, многих людей туда тянет. Во-первых, действительно равенство. Потому что сразу начинает срабатывать, вот как не хотите, а комплексы.
Можно ничего не делать, можно да. Ни о чем не думать.
Во-вторых, вы сбрасываете всякую ответственность. Собес за вас думает. И отсутствие собеса, конечно, многих очень тревожит. Они хотели бы вернуться в собес. Но это страшная система собеса. Вот в Америке есть велфер. Это целые несколько поколений с психологией велферовцев. Это та же самая. Вообще, я хочу сказать, что мы не какие-то не уникумы. Мы живем вообще в глобализованном мире.
Да нет, общие законы.
И у нас все общие ценности. Сейчас мы никуда не можем деться. И что-то придумывать особенное для себя, что мы какие-то вот такие, что мы должны урок человечеству преподнести, это глубочайшее заблуждение.
Батрас из Владикавказа, пожалуйста.
Спасибо, Виктор. Приветствую ваших гостей. Вот как вам кажется, я потом перейду к Богу. Умный Шиллер 205 лет назад сказал, что есть предел насилию тирана. Вот, Валерий и Сергей, к вам приходили на консультацию миллиардеры, у кого 20-40 миллиардов долларов? И они как могут объяснить, вот предел есть у них или нет?
Ну, я не психоаналитик, да.
Миллиардеров таких явных у меня не было, но, конечно, есть богатые люди. И я хочу сказать, что богатые тоже плачут. Психологически любой человек переживает самые разные состояния в своей жизни. И иногда он сам их не может решить и обращается за какой-то помощью, консультацией. Так что вопрос владения деньгами еще ничего не объясняет. Ведь деньги это вообще дьявольская чертовщина. Мало того, что их заработать, их надо сохранить, легитимизировать. И отчасти вот проблемы нашей нынешней власти, это как раз проблемы, как сделать деньги общеприемлемыми, чтобы их общество приняло. А общество не примет этого. Общество никогда не согласится с тем, что часть, очень ничтожная часть, которая в нужное время оказалась в нужном месте, и эти деньги себе заработала по правилам. Ведь фактически что делает? Власть вначале, вообще это важный момент, власть вначале создает образ действительности, а потом по этому образу строит правила игры. И по этим правилам мы должны играть. И да, власть говорит, ну вот же правила такие. Но эти правила она заранее создала. Вот когда все ломалось, рушилось, были созданы правила, они были прописаны, сценарий под определенную группу людей. И по этим правилам существуют все остальные. В свое время капитализм прописал эти правила, и веберовские, и это 300 лет назад, и мы эти правила вынуждены были усвоить, потому что других нет. Это вот и аузановская идея общественного договора. Это тоже отдельная тема, тут много о чем можно поспорить и согласиться, но мы хотим этого или нет, но мы будем вынуждены прийти к тому, чтобы договариваться. Договариваться все равно придется. Только вопрос в том, на каких условиях. Но это тема будущего. Поживем, увидим.
Наталья, Москва, пожалуйста, еще успеваете задать.
Добрый вечер. Добрый. Дело в том, что вы затронули очень важную тему о комплексах. Потому что я послушала вот ответы предыдущих всех ваших звонивших, четырех человек. Они же в их голосе скрытая обида, что доказывает опять. Вот это и есть комплексы, понимаете? Это не комплекс неполноценности. Как же мы? Вот как же вы нас учите, вот таких умных, таких богатых, с которыми нам все считаются? Да правительство же пользуется этим же комплексом неполноценности. И именно на нем очень умело играет, что доказывают все его последние действия. Именно вот эти вот застаревшие, которые сидят уже 80 лет, комплексы. Комплекс неполноценности, комплекс превосходства, комплекс я даже не знаю чего. Ну, люди не хотят с этим согласиться, они хотят тебе задать этот вопрос, что это в тебе сидит глубоко, и ты не можешь от этого избавиться. Оттуда и все беды.
Ну да, понимаете, комплексы, все понятно. Ну, они только не 80 лет, наверное, Валерий согласится. Они вот с того момента, как человек родился, они в различном, я согласен, у каждого человека. Просто кто-то хочет их изживать, кто-то их начинает лелеять. Вот начинает или там завидовать, или ненавидеть, или чего-то
вот
другого.
Опасность как хотеть, раз, где да. начинаешь изживать. Не надо ничего изживать.
Нет,
надо...
все-таки, понимаете, ну, приходя в гармонию.
Их нужно совсем. Осознавать.
Ну, осознавать, и да. да. Ну, а изживать, ну, смотря какой у тебя комплекс. Если у тебя комплекс воровства, как криптомания, но все-таки желательно бы его изжить.
У меня вопрос такой. Социологи из Левада-центра отмечают, что сегодня в России 83% людей не доверяют друг другу. Это самый высокий показатель в Европе. Вот это тревожный симптом или нет? И чем вообще его можно объяснить? Вопрос вначале к вам, Валерий, как психолог.
Ну, я прежде всего скажу. Вот показатель просто. Мы держим первое место в мире по количеству железных дверей. У нас страна, которая ощетинилась дверьми, и люди, которые их производили, они стали миллионерами. То есть двери это показатель. Да, действительно, люди перестали верить. Ну, во-первых, власть, которую они обожествляли, она же носила сакральный характер. Она и сейчас носит сакральный характер. Потому что это вот к началу разговора, что когда отношения с Богом достаточно плохие, он либо уничтожен, а религиозная энергия, она должна же куда-то истекать. И тогда она находит какого-то кумира себе, неважно кого. Но лучше всего это в государстве. Тогда государство опять сакрализуется. Это вечная, вечная тема. И тогда она обожествляется, и она может, вообще говоря, это удобно, она может в этот момент манипулировать и что угодно устраивать. Она создает условия, когда бы ее сакрализовали. Но тут есть и теневая сторона обратная. То есть так же, как она сакрализуется, так она демонизируется, ее также проклинают. Приходит следующий правитель, и предыдущий становится плохим, и так далее. И, в общем, опять этот маятник качается туда и сюда. Так что здесь тоже очень важно понимать, что, кроме всего, еще и комплекс власти существует.
Спасибо большое. Простите, Сергей. Наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были писатель, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России Валерий Зеленский и директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы. Кандидаты самовыдвиженца сдают документы в Центральную избирательную комиссию. Каким будет решение о регистрации Михаила Касьянова и Андрея Богданова? Джордж Буш завершает турне по Ближнему Востоку. Международная организация «Дом свободы» обнародовала доклад о состоянии свобод в развитых странах мира. По каким причинам Россия получила крайне низкие оценки? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.